Как я и предполагал, Шерлок Холмс еще в халате сидел в гостиной и читал ту колонку из «Таймса», в которой публикуются сведения о розыске различных лиц, и курил трубку. Эту трубку он обычно выкуривал до завтрака, набивая всякими остатками всех табаков. Они с особой тщательностью собирались и сушились на каминной доске. Он принял нас с присущим ему спокойствием и радушием, заказал для нас яичницу с ветчиной, и мы на славу позавтракали. Когда с едой было покончено, он усадил нашего нового знакомого на диван, подложил ему под спину подушку, а рядом поставил стакан воды с коньяком. — Вам, видно, пришлось пережить нечто необычное, мистер Хедерли, — сказал он. — Прошу вас прилечь на диван и чувствовать себя как дома. Рассказывайте, пока сможете, но если почувствуете себя плохо, помолчите и попробуйте восстановить силы при помощи вот этого легкого средства. «Благодарю вас», — ответил мой пациент, — «но я чувствую себя другим человеком после того, как доктор перевязал мне руку, а ваш завтрак, по-видимому, завершил курс лечения. Я постараюсь недолго занимать у вас драгоценное время, и поэтому тотчас же приступлю к рассказу о моих удивительных приключениях». Опустив тяжелые веки, будто от усталости, что на самом деле лишь скрывало присущее ему жадное любопытство, Холмс поудобнее уселся в кресло, я пристроился напротив, и мы принялись слушать действительно невероятную историю, которую наш посетитель изложил во всех подробностях. «Должен сказать вам, — начал он, — что родители мои умерли. Я не женат и потому живу совершенно один в своей лондонской квартире. По профессии я инженер-гидравлик и приобрел немалый опыт в течение тех 7 лет, что пробыл в подручных в известной гринвичской фирме «Веннер и Мейтсон». 2 года назад, унаследовав солидную сумму денег после смерти отца, я решил завести собственное дело и открыл контору на Виктория-стрит. Наверное, каждому, кто открывает собственное дело, сначала приходится туго. Во всяком случае, так было со мной. В течение 2 лет мне довелось дать всего 3 консультации и выполнить 1 небольшую работу. Вот и все, что дала мне моя специальность. Весь мой доход составляет на сегодняшний день 27 фунтов 10 шиллингов. Ежедневно с 9 утра до 4 я сидел в своей захудалой конторе и, наконец, с тяжелым сердцем начал понимать, что у меня не будет настоящей работы. Но вот вчера, когда я собрался было уходить, вошел мой клерк, доложил, что меня желает видеть по делу какой-то джентльмен, и подал мне визитную карточку. Полковник Лизендер Старк. А следом в комнату вошел и сам полковник. Человек роста выше среднего, но чрезвычайно худой. До сих пор мне не доводилось встречать таких худых людей. Кожа так обтягивала выпирающие скулы, что лицо его, казалось, состояло лишь из носа и подбородка. Тем не менее, худым он был по природе, а не от какой-либо болезни, ибо взгляд у него сверкал, двигался он проворно и держался уверенно. Он был просто, но аккуратно одет, а по возрасту, решил я, ему под 40. «Мистер Хедерли, — спросил он с немецким акцентом, — вас порекомендовали мне как человека не только опытного, но и скромного, умеющего хранить тайну. Я поклонился, чувствуя себя польщенным, как и всякий молодой человек при обращении подобного рода. Разрешите узнать, кто дал мне такую лестную характеристику? — полюбопытствовал я. Я предпочитаю пока умолчать об этом. Из того же источника мне стало известно, что родители ваши умерли, вы холосты и живете в Лондоне один.
Совершенно правильно, — ответил я. Но, простите, я не совсем понимаю, какое это имеет отношение к моей деятельности. Вы ведь желали увидеть меня по делу именно так. Вы сейчас убедитесь, что все, о чем я говорю, имеет непосредственное отношение к делу. Я хочу поручить вам 1 работу, но при этом должна сохраняться полная тайна. Полная тайна. Понятно?
чего, разумеется, можно скорее ожидать от человека одинокого, нежели от человека, который живет в кругу семьи.
«Если я дам слово хранить тайну, — сказал я, — можете быть уверены, я его не нарушу».
Он пристально посмотрел на меня, и я подумал, что ни разу не видел столь подозрительного и недоверчивого взгляда.
«Итак, вы обещаете?» — спросил он.
«Да, обещаю».
«Обещаете хранить полное молчание до, во время и после работы? Никогда не упоминать об этом деле ни устно, ни письменно?»
«Я уже дал вам слово».
«Очень хорошо».
Вдруг он вскочил и, молнией метнувшись по комнате, распахнул дверь настежь.
За дверью никого не было.
«Все в порядке», — заметил он, возвращаясь на место. «Известно, как клерки порой интересуются делами своих хозяев. Теперь можем поговорить спокойно».
Он подвинул свой стул вплотную к моему и уставился на меня тем же недоверчиво пронзительным взглядом. Чувство отвращения и что-то похожее на страх начало расти во мне при столь странном поведении этого чересчур худого человека. Даже боязнь потерять клиента не могла заставить меня терпеливо ждать, пока он заговорит. «Прошу вас, сэр, изложить дело, я дорожу своим временем».
Да простит мне небо эти слова, но они сами сорвались с моих уст.
«Вас устроит 50 геней за одну ночь работы?» — спросил он.
«Вполне».
«Я сказал «за ночь работы», но правильнее сказать «за час». Мне просто нужно ваше мнение по поводу гидравлического пресса, который вышел из строя. Если вы подскажете, в чем дело, мы сумеем сами устранить неисправность. Что скажете?»
«Дело несложное, плата хороша».
«Именно так. Нам хотелось бы, чтобы вы приехали сегодня вечером последним поездом».
«Куда?»
«В Айфорд. Это небольшая деревушка в Брекшире на границе с Оксфордширем в 7 милях от Рединга. От Паддингтона есть поезд, который прибывает туда примерно в 11:15.
«Превосходно.
Я приеду в экипаже встретить вас».
«Значит, придется добираться на лошадях?»
«Да, наш дом находится в стороне от железной дороги. От Айфорд до него добрых 7 миль».
«Значит, вряд ли мы доберемся до места к полуночи, и обратного поезда уже не будет, мне придется провести у вас всю ночь».
«Что же, это не проблема».
«Но не очень-то удобно.
А не мог бы я приехать в какое-нибудь другое, более подходящее время?»
«Самое лучшее, считаем мы, если вы приедете поздно вечером.
Именно за неудобство мы и платим вам, никому неизвестному молодому человеку, сумму, за которую можем получить совет самых крупных специалистов по вашей профессии».
«Конечно, если предложение вам не по душе, еще есть время от него отказаться».
Я подумал, как мне пригодятся 50 геней.
«Нет-нет», — заспешил я, — «я готов сделать так, как вы считаете нужным, однако мне хотелось бы более четко представить себе, что именно от меня требуется».
«Совершенно справедливо.
Обещание хранить тайну, которую мы взяли с вас, вполне естественно, возбудило ваше любопытство. Я отнюдь не хочу, чтобы вы брали какие-то обязательства, не ознакомившись предварительно со всеми деталями. Надеюсь, нас никто не подслушивает?»
«Никто».
«Дело обстоит следующим образом. Вам, вероятно, известно, что сукновальная глина — довольно ценное сырье, и что залежи ее в Англии встречаются в 1-2 местах».
«Я слышал об этом. Некоторое время назад я купил маленький участок земли, совсем крохотный, в 10 милях от Рединга,
И вдруг оказалось, что мне повезло. Я обнаружил на одном поле пласт сукновальной глины. Я исследовал его и выяснил, что он составляет лишь небольшую перемычку, соединяющую два очень мощных пласта слева и справа, расположенных на участках моих соседей. В их земле хранится сырье не менее ценное, чем золото, а эти добрые люди пребывают в полном неведении. Мне, естественно, было бы выгодно купить у них землю, прежде чем они узнают ее истинную стоимость, но, к сожалению, я не располагаю для этого достаточным капиталом. Поэтому я посвятил в тайну нескольких своих приятелей, и они предложили потихоньку, не говоря никому ни слова, разрабатывать наш собственный небольшой пласт, чтобы заработать деньги, а впоследствии купить землю у соседей. Этим мы и заняты вот уже некоторое время, и в помощь установили гидравлический пресс. Но пресс, как я уже сказал, вышел из строя, и нам нужен ваш совет. Мы ревностно храним наш секрет, и если станет известно, что к нам приезжал гидравлик, то тотчас же начнутся расспросы, факты выплывут наружу, и тогда прощай соседские поля, а с ними и наши планы. Вот почему я взял с вас слово никому не рассказывать, что вы сегодня вечером едете в Айфорд. Надеюсь, теперь все ясно. Единственное, что мне не совсем ясно, — ответил я, — это зачем вам гидравлический пресс? Сукновальную глину, насколько я знаю, вычерпывают, как песок из карьера. Небрежно махнул он рукой. «У нас свои методы работы. Чтобы соседи ничего не заметили, мы прессуем глину в кирпичи, но это деталь. Я доверяю вам, мистер Хедерли, и рассказал все». Он встал. «Итак, жду вас в Айфорде в 23:15. Я обязательно приеду. И помните, никому ни слова». Он еще раз посмотрел на меня долгим вопросительным взглядом и, пожав мне руку своей холодной влажной рукой, поспешно вышел —